Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом Натальей Перевезенцевой мы начинаем сегодня цикл передач о знаковых домах в бывшей литейной части города. Наташа, добрый день.
Добрый день.
И сегодня мы отправляемся с вами на Литейный, на угол практически Пестеля и Литейного.
Да, мы отправляемся к одному из самых известных доходных домов Петербурга. Он связан с именами Зинаиды Гиппиус, Дмитрия Мережковского, Николаем Гумилевым, ну и, наконец, с именем Иосифа Бродского.
Ну и речь идет о знаменитом доме Мурузи, а вот почему Мурузи, наверное, мы сейчас все услышим от вас.
Да, но еще дом Мурузи, вообще место очень интересное такое, ну, помеченное. Не знаю, вот есть такие места в городе у нас очень много, как вот чем-то они помечены, и когда исчезает что-то одно, на этом месте появляется другое, тоже очень интересно.
К этому, наверное, приложимо понятие Николая Анциферова «Гений места».
Да, совершенно верно. Вот знаменитый дом Мурузи, как его сейчас называют, угол Пестеля, то есть Пантелеймоновской и Литейного. Но когда-то на этом месте стоял деревянный дом с садом, принадлежавший путешественнику и обер-камергеру Николаю Рязанову.
О!
Да? Поэма Андрея Вознесенского, совершенно верно, из прекрасного рок-оперу Алексея Рыбникова, тоже «Юнон и Авось». Очень интересный был человек Рязанов, высокообразованный. Он был, кстати, действительным членом Академии наук, знал более 5 языков, пером владел прекрасно, музыку играл и даже в свое вот это кругосветное путешествие взял с собой скрипку. И известен он не только вот этой красивой романтической историей, там вот испанская красавица Кончита в него влюбилась, да, и вот что вспоминают о нем. Даже не вспоминает, а что написано о нем, в частности, в энциклопедии Британника. «Красавец с волевыми чертами лица, умный, высокоинтеллигентный, светский, очаровательный, мужественный, смелый, Рязанов представлял собой идеальный тип русского аристократа, духа и тела, творителя России. Ни один русский государственный деятель не приобрел за границей, несмотря на вековую неприязнь и даже ненависть к России, такой трогательной симпатии, как Рязанов».
Забегая вперед, скажем, наверное, может быть, не случайно его, ну, нельзя назвать поэтом, но то, что человек поэтического склада, наверное, несомненно.
Да, взять хотя бы его донесение, которое написано очень хорошим русским языком. Кстати, такой есть адмирал Ван Дерс, американский адмирал, он говорит прямо, что Николай Рязанов был прозорливым политиком. Живи, Рязанов, на 10 лет дольше, то, что мы называем Калифорнией и американской Британской Колумбией, были бы русскими территориями. Вот так. Ну, а здесь находился вот этот самый деревянный дом с садом, где, может быть, Рязанов был счастлив, потому что его первая жена умерла, рожая ребенка. И поехал он в это кругосветное путешествие, как говорится, с разбитым сердцем. Но на месте сада, примыкавшего к особняку, Достоевский помещает дом генерала Япончина в романе «Идиот». Вот помните, да, что генерал Япончин жил в собственном своем доме, несколько в стороне от Литейной, к Спасу Преображения.
Ну, это следующий дом, желтенький с колонной.
Да, это уже дальше. Кстати, дом одно время принадлежал купцу Меншуткину, и, может быть, эта фамилия не очень известна, но вот русский химик Николай Александрович Меншуткин, он родился в Петербурге здесь, здесь он поступил в Петербургский университет, на естественное отделение физико-математического факультета. Ну, как было принято, учился за границей, потом в Тюбингенском университете, в Парижской высшей медицинской школе, в знаменитом Марбургском университете. Потом уже вернулся в Петербург и преподавал здесь. Ну и, как все наши выдающиеся ученые, он был не только ученым, не только специалистом в своей области, но и общественным деятелем, потому что вот вместе тоже с известными химиками Воскресенским, Зининым и Менделеевым был инициатором основания Русского химического общества. Был первым редактором журнала Русского химического общества. Под его руководством были построены и оборудованы химические лаборатории Петербургского университета. Ну, вот такой вот интересный человек вот тоже вот связан именно с этим местом. Ну, а вот в 1870-х годах этим участок им владел Александр Дмитриевич Мурузи. Его называли византийский князь. И вот его отец Дмитрий Мурузи, он был сыном молдавского господаря, драгоманом Великой Порты, то есть Турции. Но он был, как сейчас бы сказали, тайным агентом России. Был разоблачен и убит. Вдова с детьми перебралась в Россию. Вот, кстати, книга Владимира Соболя «Черный гусар». И в первом томе как раз описывается смерть Дмитрия Мурузи. Очень интересная книга, не знаю, реклама это не реклама, но она посвящена замечательному генералу, человеку беззаветной храбрости Валериану Мадатову. Вот интереснейшая, конечно, история и его жизни, и русско-турецкая война, и война с Наполеоном потом. Такой трехтомник солидный, Володя Соболь написал. Так вот, русское правительство не оставило без внимания заслуг Мурузи, и вдове с детьми помогли построить вот этот самый роскошный дом на углу Литейного и Преображенской.
В теперешнем виде, да?
Да, и, конечно, эти квартиры занимали непростые люди.
То есть дом был доходный, да, его просто дали как бы, ну, как ренту, что ли, этой вдове?
Я так понимаю, что просто-напросто вдове были выделены какие-то суммы, а вот ее сын, когда подрос уж, Александр, поскольку дом это строился уже в 1874 году, время-то прошло уже, естественно.
Я к тому, что не жила же она во всем доме одна.
Нет, во всем не жила. Ну вот строительство началось в 1874 году, а на этом месте когда-то был старый деревянный особняк. Вот там, видимо, сначала поселилась вдова с детьми. И вот строился дом 2 года по проекту архитектора Серебрякова. Помогали ему архитекторы Шестов и Султанов, тогда еще молодые архитекторы. А Серебряков, интересно, именно по поручению князя Мурузи ездил в Испанию, чтобы скопировать там мавританские надписи. И потом эти мавританские надписи были использованы в декоре здания. Я не уверена, что там действительно что-то написано, что они имеют какой-то смысл. Но, тем не менее, вот такие знаки, они придают этому дому такой восточный колорит.
И загадочность.
Да, и, кстати, вот квартира самого князя там помещалась, 26 комнат. Небольшая квартирка, мраморная лестница, фонтан в гостиной. Князь жил на широкую ногу. В 1877 году дом был закончен, а пока шло строительство, вообще-то сюда специально даже ездили смотреть на этот дом. Пресса очень так следила внимательно за возведением дома, хотя в это время вообще строительный бум был в Петербурге, и сотни доходных домов возводились. Но вот, видимо, этот дом вот особенный. В нем было 57 квартир, 7 магазинов внизу. Ну, вот я уже говорила, что лестница из белого карасского мрамора, конечно, и вот этот самый фонтан, согласитесь, что не в каждом доме, не в каждой квартире имеется фонтан, если не прорвало, конечно. 5 парадных лестниц, водяное отопление, паровая прачечная.
Все это конец 19-го
века. Да, и все это конец 70-е годы 19 века. Кстати, строительство вообще едва не разорило князя. И после его смерти наследники чуть не продали дом с молотка. Но, тем не менее, Александр III уже в память о заслугах предков князя Мурузи, он все-таки дал ему ссуду в 250 000 рублей.
Ох, нашпионил, наверное.
Наверное, когда-то. Отец князя. Это не помогло, и в 1890 году наследники Мурузи все-таки продали этот дом генерал-лейтенанту Рейну, и этот дом оставался в его владении до самой Октябрьской революции. Ну и, как вы видите, он поучаствовал в истории русской литературы. А здесь жил Николай Лесков, его навещал Иван Гончаров, жил литератор Николай Анинский. Ну и, наконец, знаменитый салон Мережковских, он тоже здесь располагался. Сначала они жили на 5-м этаже, потом уже на 3-м этаже, переехали. Ну, а после революции 17-го года, конечно, фонтан и лестница карасского мрамора никому уже были не нужны, и в покинутой квартире князя Мурузича чего только не было. Сначала там расположился районный комитет партии эсеров. В начале 18-го года, как вы знаете, с эсерами расправились. И квартира вообще стала приютом для случайных уголовников.
Все 26 комнат.
Да. Но весной 19-го года в этой квартире разместилась студия при издательстве «Всемирная литература». Там были такие вечера студийные, где читал стихи Блок. Бывал Горький, конечно, обязательно. Гумилев, Чуковский, Замятин, Шкловский, Лозинский.
Адовицева, по-моему, в своих воспоминаниях об этом говорит.
Да, но она даже не о всемирной литературе, а вот в 1921 году Гумилев, ведь он был такой вот человек очень деятельный. И он организовал там литературные вечера. И вот Георгий Иванов в своих мемуарах «Китайские тени» пишет, что Гумилев организовал ряд вечеров, нашел и получил большое помещение, открыл в нем клуб «Дом поэтов», вот о чем вспоминает Адоевцева, действовавший очень оживленно. Там мы устроили нечто вроде бродячей собаки былых времен. Собирались 3 раза в неделю, читали стихи, танцевали, разыгрывали пьесы, тут же сочиненные. Представьте, 20-е годы, начинаете постепенно зажимать творческую интеллигенцию. И, тем не менее, вот такое вот время. Ну, все молодые были, конечно.
Это происходило в этой квартире?
Да, совершенно верно.
Уже без фонтана?
Не знаю, о фонтане как-то никто уже не упоминает.
Вероятно, уже было все разграблено.
Конечно, вот эта мавританская роскошь, она со временем пришла в упадок. И говорят, что от внутреннего убранства дома вообще-то мало что сохранилось. Но интересно то, что все-таки судьба этого здания и после 21 года была связана с литературой. В частности, вот здесь провел свое детство писатель Даниил Гранин. Ну и, конечно, до самого отъезда высылки за границу здесь жил Иосиф Бродский. И знаменитое эссе «Полторы комнаты», наверное, нельзя не процитировать оттуда отрывок, если говоришь о доме Морози.
Простите, перебью, но Гранин, вероятно, с родителями Бродского, может быть, и пересекался?
В этом я не знаю. А так вот эссе «Полторы комнаты». Наши полторы комнаты были частью обширной, длиной в треть квартала, анфилады, тянувшейся по северной стороне шестиэтажного здания, которое смотрело на три улицы и площадь одновременно. Здание представляло собой один из громадных брикетов в так называемом мавританском стиле, характерном для Северной Европы начала века. Что до нашей анфилады, то ее занимала чета, чье главенство было ощутимым как на предреволюционной русской литературной сцене, так и позднее в Париже, в интеллектуальном климате русской эмиграции 20-х и 30-х годов. Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. После революции, в соответствии с политикой уплотнения буржуазии, анфилады поделили на кусочки, по комнате на семью. Между комнатами были воздвигнуты стены, сначала из фанеры, а впоследствии с годами доски, кирпичи и штукатурка возвели эти перегородки в ранг архитектурной нормы. Вот такое вот описание. Это очень хорошее эссе, одно из самых теплых его эссе, прекрасно написано о родителях там. Ну, кстати, современная история дома Морози вообще достаточно печальна, потому что здесь же рядом дом 26 был. Дом 26 практически снесли. Ну, может быть, ничего особенного он из себя не представлял. Он когда-то был домом артиллерийской гвардейской бригады.
Я знаю, что какой-то финн там скупал квартиры и что-то такое, какой-то евроремонт делал. В общем, туманная история.
Нет, этот дом снесли, потому что там хотели гостиничный комплекс. И вообще, так сказать, печально, конечно.
Признак печальный, да, это может кончиться очень плохо для этого дома.
И, ну, вообще, это не очень хорошо, наверное, кончилось для жильцов, которые жили в этом престижном доме. Я помню, что были такие скандалы, когда люди не хотели выезжать, потому что им предлагали, конечно, не комнаты в доме Морози и не центр города, естественно, совершенно. Ну, как-то все это утряслось, но, тем не менее, вот все-таки нельзя у нас в Петербурге вот так вот делать. Нельзя.
Передачу подготовили и провели Наталья Перевезенцева и Татьяна Путренко. Звукорежиссер Нина Хализева. До новых встреч в программе «Городской наблюдатель».